Тема нашего собрания посвящена обучению Евангелию Иисуса Христа и его изучению в классе и дома. У всех нас, руководителей, учителей, миссионеров и родителей, есть пожизненная задача от Господа – изучать и преподавать открытые нам учения Евангелия. Старейшина Л. Том Перри и я начнем собрание с краткой беседы о принципах, на которых строится успешное обучение. Моя задача – поделиться некоторым личным опытом, который научил меня тому, как лучше обучать и изучать. Если вы будете внимательно смотреть и слушать, то заметите, чтобы стать хорошим учителем, вы должны быть примерным учеником. После нашей беседы мы услышим наставление Джеффри Р. Холланда о том, как готовиться к обучению. Затем в группе студентов он покажет нам наглядный пример обучения в классе. Любой член Кворума 12 мог бы успешно провести подобную демонстрацию. У каждого был бы свой подход, отличающийся от других. Не существует единого метода, который работал бы для всех учителей во всех ситуациях. Руководство Духа необходимо нам для того, чтобы при обучении мы могли применить свою подготовку, опыт, личные качества, знания и свидетельства в конкретной ситуации. После презентации старейшины Холланда у нас будет короткий 5-минутный перерыв.
Президент, вы написали книгу, озаглавленную «Учите усердно». Для каждой церковной должности нужен хороший учитель. Это наше самое важное призвание. Можем ли мы встретиться на несколько минут и поговорить об усердном обучении, что является требованием для нескольких наших церковных призваний?
Меня назначили куратором системы семинарий. Я ничего не знал. И тут меня назначили, приняли на работу и платили, в общем-то, за то, что я разъезжал по всей церкви и объяснял учителям семинарии, как надо учить и что они делают не так. Я испытывал большую неловкость, ведь я приходил в класс, и когда я замечал, что учителя что-то делают не так, я должен был поправлять их, а я знал, что я делал то же самое, когда сам вел уроки. Я кое-что об этом узнал.
Я рано узнал, что это очень ценно.
Старейшина Ли и старейшина Ромни были учителями всегда и везде. И они, можно сказать, не жалели себя, чтобы рассказать мне что-нибудь или чему-то меня научить. Я думаю, они делали это по одной причине. Я сомневаюсь, что у них, что они когда-либо видели меня в моей нынешней должности или призвании. Но у меня было одно достоинство. Я хотел учиться и не обижался. А если вы не обижаетесь, и если вы хотите учиться, Господь будет и дальше учить вас, и порой таким вещам, о которых вы на самом деле и не думали, и не хотели знать. Оба этих великих учителя учили меня. Когда я виделся с братом Ромни, он иногда говорил: «Малыш, я хочу сказать тебе кое-что». И я знал: «О, сейчас я получу урок». Он собирался сказать мне, что я делаю что-то не то, и я всегда благодарил его. Я рано узнал, что это очень ценно – прислушиваться к пожилым, опытным людям. Президент моего кола говаривал: «Я всегда старался бывать рядом с выдающимися людьми». Он жил в маленьком городке в штате Айдахо, но он говорил: «Если к нам приезжал лектор или какой-то особый гость, я всегда старался попасть на эту встречу, ведь там я мог учиться. Меня всегда тянуло общаться с теми, кто старше меня, а теперь я и сам в их рядах». Но вот в Кворуме 12, я помню, Легрант Ричардс ходил не так быстро, как другие братья, и я всегда ждал его. Открывал ему дверь, входил в здание вместе с ним. Как-то раз один из братьев сказал: «Как вы добры, что заботитесь о брате Ричардсе». А я подумал: «Вы не знаете моих корыстных мотивов. Ведь когда мы возвращались, я просто слушал его». Я знал, он мог вспомнить Уилфорда Вудрофа, и он начинал рассказывать. Обучение один на один – это очень действенный способ. Как правило, когда вас поправляют, это происходит один на один. Есть еще один принцип обучения – вставайте рано. Но самое легкое в этом, или самое трудное – это рано улечься, а потом поразмышлять утром, когда ваш разум прояснился. Вот когда приходит идея о том, чему и как учить. Я не знаю, как часто, это началось не вчера, мне давали поручение. Я понятия не имел, что мне делать. Это случалось на тех самых собраниях представителей высшей власти. Я знал, что буду выступать первым, и думал, что же я скажу? И я был уверен, что мысли придут, и они приходили. Вы там бывали.
Почему важно обучать при помощи Священных Писаний?
Я всегда полагался на Священные Писания. Лучший пример преподавания и того, как надо учить, лучший образец методов обучения, помимо самого предмета, то есть Евангелия, это Господь и Его учение. Именно поэтому я не люблю выходить к трибуне или стоять перед классом без Священных Писаний в руке. Сегодня они у меня в руках, так что вам не подловить меня.
Президент, вы все время носите этот сборник Писаний с собой. Всякий раз, как я с вами встречаюсь, эти Писания с вами, однажды вы рассказали, как они попали в воду, и это только пошло им на пользу, потому что вы смогли быстрее листать их. Как вы пользуетесь этими Священными Писаниями, когда вам надо учить?
Да, я изучал их во дворе, на лужайке. Меня позвали, и я оставил свой сборник открытым на столе. Я забыл их, как бывает со стариками. А потом включилась дождевальная машина. Я вышел утром и подумал, о, пропали мои Священные Писания. А ведь я делаю в них пометки вот уже 50 лет. Но оказалось, что странички просто перестали слипаться. Я думаю, если мне придется обзавестись новым сборником, я оставлю его под дождем до того, как пользоваться ими.
Люди всегда говорят нам о Священных Писаниях, и некоторые о том, как сложно их читать. Как вам удается оживить их, когда вы обучаете?
Продолжайте читать их. Если вы, например, читаете книгу Мормона, я помню, как я решил прочитать книгу Мормона. Я был подростком, я открыл ее, я прочитал. Я Нефий, родившийся от хороших родителей. Я двигался глава за главой и многое узнавал. Мне было интересно, я понимал ее, пока не добрался до глав из Исаии и до языка ветхозаветных пророков. Так что через несколько месяцев я решил почитать книгу Мормона и открыл ее на том же месте. Я Нефий, родившийся от хороших родителей. Но всякий раз, начиная ее, я наталкивался на барьер из этих глав Исаии, и я все думал, зачем они здесь нужны? Наконец, я даже решил, что прочту их тоже. Так что, когда я был подростком, я просто должен был читать слова, не понимая их, но я мог листать страницы и продолжать. Когда вы доберетесь до Алмы, то уже дойдете и до конца. Так что надо твердо решить, что вы будете читать их. И не просто какие-то отрывки, а что вы прочтете их от начала до конца. Книгу Мормона, Новый Завет, Учение и Заветы, драгоценную жемчужину. И уже много лет назад я привык читать Священные Писания каждое лето, когда у нас был небольшой отпуск, чтобы освежить в памяти их содержание.
А какой совет вы бы дали новообращенным до того, как им впервые дадут призвание учителя?
Я бы сказал им, что они могут это делать. Учить может каждый. Я бы посоветовал им молиться о том, чтобы получить этот дар, учить. Знаете, в книге Мормона говорится о дарах. Там названо несколько даров. И среди них обучать Евангелию Духом. Прочитав это много лет назад, я подумал, вот какой дар я хочу получить, уметь учить Духом. Я узнал из Священных Писаний, что об этом нужно просить. Просите и получите. Так что я сказал бы людям, продолжайте просить, и еще. Ищите и найдете. И что дар нужно заслужить, но он может прийти.
А что учителя должны сделать, чтобы их уроки обязательно сопровождал Дух?
Вам надо жить достойно. И вам надо просить о помощи. И вы можете просить о помощи. Если вы родители, муж и жена, могут говорить друг с другом.
И еще вы должны соблюдать заповеди
и молиться постоянно, не прекращая, прося способности и вдохновения узнать, что делать и когда это делать. И Господь не подведет вас. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Все, что не попросишь с верою, надеясь получить, будет дано тебе. Но в одном стихе сказано чуть больше, если это хорошо для вас. Евангелие очень практично. Возможно, вы пожилой человек, думаете, что ваше служение закончено, или молодой человек, который всего боится, или мать, у которой так много времени уходит на детей, или отец, у которого множество забот. Но вы можете учить, и вы можете молиться, и получать наставления свыше. И вы будете хорошим учителем. Вас благословит Господь, я могу обещать вам это. Господь, когда учил людей, всегда пользовался вещами, о которых они знали. Например, подобно Царству Небесное неводу. На самом деле это не невод, оно лишь подобно ему. А затем он объяснял, почему. И еще, подобно Царству Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Когда он рассказал притчу о сеятеле, это была история, с которой они могли сравнить свою жизнь. И потом, после того, как он рассказал притчу о сеятеле и говорил о семенах, брошенных на твердую землю и на плодородную землю, не только возможно, но и весьма вероятно, что спустя месяц один из тех, кто его слушал, пошел на поле что-нибудь посадить, посмотрел на семена в своей руке и вспомнил этот урок. Если вы пользуетесь притчами, историями и иллюстрациями, урок живет и после того, как ученики вышли из класса. Его метод был удивительно простым. Порой Господь был довольно строг. И все же, это всегда было на их уровне. Это священное призвание, святое призвание. Думаю, я сказал бы им, учителям, вот что. Они никогда не учат одни. Им никогда не надо оставаться в одиночестве. Господь обещал это в священных писаниях. Мы говорим о священных писаниях. В Алме сказано, что Господь дарует всем народам на каждом языке учителей. И еще вот эти слова «Учите усердно, и благодать моя пребудет с вами». Я не знаю, как можно учить Евангелию без постоянной молитвы. Вы можете произнести молитву, но еще вы можете молиться мысленно. Много раз, когда я веду урок или учу какую-то группу людей, но не вас, конечно, я просто молюсь про себя, как же мне донести это до них? И я не знаю, как сделать это, иначе, чем когда у нас есть эта сила.
Обучение – это сердцевина всего, что делает церковь. А на ком лежит обязанность подготовиться к роли учителя?
Каждый из нас – учитель. Руководитель – это учитель, последователь – учитель, советник – учитель, родители – это учителя. Так что мы сами отвечаем за то, чтобы учить, чтобы постигать принципы обучения. Господь устроил свою церковь так, чтобы все мы делали в церкви все. В учении Заветов есть такие слова. «Каждый человек может говорить во имя Бога Господа, Спасителя мира. Как же мы благословлены, что у нас есть так называемое священство из рядов мирян. Все братья могут обладать священством, все сестры имеют право на призвание в церкви, все мы будем родителями, поэтому обучение находится в центре всего, что мы делаем».
А чем отличается, как вы упомянули, обучение в доме? В чем разница между обучением в церкви и обучением в доме? Есть ли большая разница?
В доме оно происходит на более личном уровне, идет лучше, легче, менее формально.
И родители подают пример. Кроме того, родители учат кое-каким вещам, которые воспринимаются детьми несколько болезненно. Ведь они спрашивают, почему, а все, что вы можете сказать, иногда «потому», потому что вы не знаете, почему. Вы знаете только, что так делать нельзя. Вы учите их послушанию так, чтобы они знали и понимали. И еще дома формируются эти прочные узы любви между родителем и ребенком, так что вы не сдадитесь до тех пор, пока не усвоят урок.
Президент, а как добиться того, чтобы в классе дух передавался от учителя к ученикам, так, чтобы это имело для них смысл?
Прежде всего, они должны знать, что вы любите их, что вы хотите учить их. А кроме того, должны общаться с ними на их уровне. Мы можем парить в облаках и даже в Евангелии, рассуждая на темы, с которыми они не могут связать свою жизнь. Господь делал не так. Господь ходил с ними и говорил с ними в повседневной жизни. И его учения всегда были на этом уровне. Если у вас есть чему их научить, тогда они действительно хотят учиться. Даже подростки, особенно подростки, хотят учиться. Они жаждут это, жаждут этого. Многие учителя думают, что они должны подготовиться так, чтобы заучить все до единого слова. Это и так, и не так. Подготовка подразумевает, что на вашем уроке будет достаточно свободы, чтобы привлечь участие в нем, чтобы они могли задавать вопросы и включились в него. Вы должны оставить местечко для вдохновения. Так что у нас есть подсказчик, Святой Дух. Если перед нами стоит задача чему-то научить, и мы подумаем, кто мы такие, чем мы занимаемся. Всегда найдется простой случай из нашей жизни, или какое-то место, где мы были, или то, что мы видели. И все это мы можем привнести в урок. И Священное Писание – это часть всего этого. Это не просто книга, которую вы читаете время от времени, чтобы узнать правила и положения, принятые в церкви. Довольно часто обучение в церкви проходит слишком сухо, словно учитель читает лекцию. Но в классе мы не очень-то хорошо реагируем на лекции. Мы реагируем на них на причастии, на причастном собрании, на конференциях. Если кто-то выступает с проповедью, то это лекция. Но обучение может быть двусторонним, так что вы можете задавать вопросы. В классе легко сделать так, чтобы все в классе задавали вопросы. Скажем, вы ведете урок об убийстве пророка Джозефа Смита. Вот вы ведете курс по истории церкви, и вы все это изучили, и вы знаете, что это произошло 27 июня 1844 года в 5 часов вечера в тюрьме Картриджа, когда пророка застрелили. Если вы спросите их, в каком часу был застрелен пророк и так далее, ни один из них не скажет. Вы сами не знали, пока не прочли руководство. Но вы можете сказать, почему это с ним случилось? Как вы думаете, почему это с ним случилось? В ту самую минуту, как вы скажете, как вы думаете, у них появится что сказать. Все смогут поучаствовать. Даже у самых застенчивых учеников будет что сказать. Так что можно правильно задавать вопросы, наблюдать за классом и вести обсуждение. Отвечайте на вопросы. Не стесняйтесь задавать вопросы в классе. Вы не можете отдать то, чего у вас нет, точно так же, как не можете вернуться из места, в котором не побывали. Так что вам нужно, чтобы с вами был дух.